Программа «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы». Программа «Цена победы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня, 18 мая, в Международный день музеев, мы беседуем с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Юлией Кантер. Тема наша профильная для нашей гости по месту службы. Я ее назвал «Как появился Советский музей или культурный большевизм?». Ну и поговорим мы не только о том, что происходило в этой сфере сразу после революции, после февраля, после октября 1917 года, но и о последствиях этих событий для сегодняшнего дня. Юль, давайте мы посмотрим, что в музейном хозяйстве России имело к февралю 1917 года. Вот давайте я попробую перечислить, но, наверное, я ошибусь. Да? В Петербурге это Императорский Эрмитаж, Русский музей, музей Суворова, в Москве Оружейная палата, Исторический музей, Политехнический музей, Третьяковская галерея и музей копий и слепков, то есть то, что мы сейчас знаем как Пушкинский музей. Ну и частные коллекции. Пожалуй, все. Я что-то важное пропустил?
По-моему, важного вы ничего не пропустили, нет.
Ну, согласитесь, не очень густо для Великой империи, правда?
Ну, она же была империей, не все же подчинялась государству, да, ведь правда?
Кстати, частные коллекции не были доступны для всех.
Частные коллекции не были доступны для всех, конечно, естественно. Но, тем не менее, государство, вернее, империя, да, государство не экстраполировало все достояние культуры и искусства на, так сказать, действительно широкие массы. Термин, вернее, слоган «Искусство принадлежит народу» возник несколько позже. Правда ведь? Тем не менее, именно в это время, в 19-20 веке, когда, собственно, в начале 20 века, да, мы говорим до 17 года, неважно в данном случае февраль или октябрь, сформирована замечательная традиция собирательства и меценатства. И не стоит думать, что вот собиратели, неважно, это Третьяков, Щукин, Морозов и так далее, были такими закрытыми ложами, да, и их коллекции, куда не попадал никто. Да, они не были в широком смысле общедоступными, но тем не менее. Кстати, и если мы говорим о февральской революции, начались экскурсии как раз в Эрмитаж, между прочим, более широкие, чем это было, ну, начиная с Николая I, да, все-таки первые, так сказать, двери приоткрылись именно тогда, и далее этот впуск, так сказать, расширялся. Но, тем не менее, в принципе, посещение музеев, да, это был удел, ну, не такой широко и общедоступный, как бы не относиться к большевистскому перевороту, да, как это произошло после 1917 года.
Но я бы, знаете, что заметил, что мне кажется, что вот старт создания современной такой музейной системы все-таки начался при временном правительстве, когда вот было совершенно понятно всем, что императорские дворцы, собственность императорской фамилии, будет просто государственной собственностью.
Ну, естественно, да.
И было создано вот такое особое совещание по вопросам культуры, которое, да, в принципе, и должно было решить все эти
вопросы.
Но
ничего не успело сделать, да, в буквальном смысле. Да? Я хочу сделать одну ремарку. Мы очень хорошо начали нашу передачу, сказав, что тема сегодняшней программы как раз мне по профилю, потому что коснется место службы, как вы сказали, да, она коснется советских музеев. Извините, но, слава богу, Государственный Эрмитаж до того был императорским, и он не начинал свою жизнь с советского времени.
Были и другие.
Это было были почти 250 лет назад. Да, были, конечно, и советского. И часть коллекции Эрмитажа, так сказать, появилась в музее как раз после 1917 года.
Ну вот давайте мы посмотрим про юридическую основу вот этой захвата частной собственности государством, на основе чего и создана была значительная часть современных коллекций. Я вот походил по интернету и посмотрел, что это целый набор, оказывается, декретов, начиная с декрета о земле, поскольку это национализация имущества усадьбы, да? Плюс декрет о свободе совести, тоже, значит, национализация церковных имуществ, да? Отмена права частной собственности на недвижимость в городах, это лето 18 года. И еще регистрации, приеме на учет и охранение памятников искусства и старины.
Старины, да. Да-да-да.
Ну и, наконец, вот, собственно, создание наркомпроса. И, так сказать, вот это все вместе превращается в какой-то такой вот бесконечный поток конфискаций. Да? И вот из этого потока конфискаций появляется огромное количество музеев. И можем ли мы сказать, что это был такой буквально музейный бум? Вот этот вот 18-19 год. И большевистские деятели, значит, кроме того, что разрушают старую систему, строят что-то такое новое и полезное.
Ну да, да, основание, а затем, да. Вы знаете, вообще, пока вы перечисляли, так сказать, законодательную, если можно так сказать, базу, хотя это были не законы, а декреты, да, это немножко другое, де юре, да,
статус. Законы некому было принимать.
Некому и некогда. Но, вы знаете, я вспомнила один из своих любимых, так сказать, артефактов. Это мемориальная доска, которая до сих пор находится на здании главного штаба, да, восточное крыло которого сейчас относится к Эрмитажу. И как раз там размещается все, что связано с современным искусством, да, в том числе искусством не только 20-го, но и 21 века. Так вот, там есть вычисление других мемориальных досок, если такая, что такого-то числа, это декабрь 17-го года, здесь было принято решение о национализации банков имперских, которая была проведена в ту же ночь. То есть, понимаете, такой прямой грабеж. Понимаете, что такое национализация ночью немедленно? И это, в общем, в определенном смысле довольно-таки убедительный символ того, как происходило огосударствление всего и вся в большевистской России, особенно в первые годы. Ну, начнем сначала, вернее, с вашего перечисления. Надо понимать, что, например, некоторые коллекции, в том числе и эрмитажные, в том числе, подчеркиваю, были переведены в Москву. Это было еще во время Первой мировой войны, как раз они были просто эвакуированы. И, на самом деле, уже начиная с 18-го года возникла большая напряженность, потому что была идея оставить это все в Москве.
Ну да, новая столица.
Новая столица должна получить новые музеи, которых, так сказать, в том, так сказать, имперском и в таком количестве и главным образом качестве, да, в Москве не было.
Ну хотя был, например, Румянцевский музей, о котором вот сейчас мало вспоминают, но музей, судя по всему, был замечательный.
Ну и коллекции которого тоже, сами знаете, разошлись по разным точкам, ну и в основном в одну, да?
Ну, часть в библиотеку, собственно, основа, да. Книжная коллекция в библиотеку теперь РГБ, да, и бывшую Ленин. А часть, между прочим, в нынешний Пушкинский музей.
Я потому и сказала, сами знаете куда. Вот. Так вот, тем не менее, возвращаясь к этой теме, все-таки, да, вопрос о том, как вернуть коллекции в Петроград, очень даже активно стоял. А надо понимать, что именно в это время формируется тот прообраз структуры, которая впоследствии станет как раз наркомпросом, но это отдел по охране как раз культурного наследия, памятников старины и так далее. И возглавила это такую первую советскую структуру, грубо говоря, отдел музеев, если можно так сказать, Наталья Седова-Троцкая, гражданская жена наркома военмора Льва Троцкого, которая, с одной стороны, она очень много сделала для того, чтобы действительно хоть как-то систематизировать систему создания советских музеев или трансформации уже существующих музеев в иное качество, но, тем не менее, как раз и она была активным сторонником того, чтобы перевезенные из Петрограда оставить в Москве. Хотя в основном, но не окончательно, все-таки этого не произошло, и основные художественные ценности, эвакуированные в Москву, из Москвы впоследствии в Петроград вернулись.
Кому должны быть благодарны питерцы?
Троцкому. Нет, шучу, как раз наоборот. Нет, это усилия на самом деле вот того, что называлось тогда музейной общественностью как раз, которое удалось убедить, в том числе и госпожу Седову-Троцкую, товарища, извините, конечно, Седову-Троцкую, о нецелесообразности перераспределения такого рода уже существующих коллекций. Тем более, что стоял вопрос и о том, чтобы коллекции, объявленные государственными, а таковыми объявлялись все, неважно, это Петроград, Москва, Новгородская губерния или что-либо еще до самых до окраин, чтобы эти коллекции формировались в уже существующих музеях, их дополняя, что во многом и происходило. Буду говорить о музее, в котором имею честь работать. Например, когда было объявлено Луначарским объявить Зимний дворец наравне с Эрмитажем государственным, да, Зимний дворец – это дворец, да, Эрмитаж – это Эрмитаж, так вот, государственными, туда, и как и во многие другие музеи, стали вливаться частные коллекции, лучшие из этих частных коллекций, таким образом сохранено. Точно так же происходило и в Москве, точно так же происходило и на периферии страны, причем туда вливались не только сохраненные от разграбления, просто элементарного разграбления во время гражданской войны и после нее коллекции, но и позже уже и церковное имущество, я имею в виду, конечно, 20-е годы. Да, пик случился в 22-23 году. Вот. Но, опять же, далеко не так просто. Просто взяли, национализировали, лучше отдали, неважно куда, в музей имени Пушкина, то есть Цветаевский музей слепков, да, учебный музей, куда угодно, в Эрмитаж, в русский, не имеет значения. Это была длинная цепочка достаточно. И не только потому, что были отборочные комиссии, которые работали, я бы сказала, в хрупком равновесии с чисто партийными идеологическими структурами, которым нужно было просто все забрать, иногда это на продажу якобы для помощи голодающим, что, как мы с вами уже не раз говорили, отдельная тема. Или просто продажу впоследствии. Но и потому, что огромное количество прекраснейших усадеб дворянских, где были уникальные совершенно коллекции, кстати, в том числе и связанные с войной 812 года, будь то поместье Витгенштейнов или кого угодно другого. Эти коллекции превращали, эти усадьбы, в них размещались колхозы, детские дома, какие-то там дома быта, это в лучшем случае.
Ну и жгли, да? Же.
Жгли, это само собой, это мы даже не говорим об этом, именно о том, что сохранилось. Как это происходило, с какого бюджета на какой бюджет это все передавалось, потому что далеко не все могло уйти просто в Петроград, даже теоретически, да?
Ну я вот бываю в областных музеях и вижу, что их коллекции в значительной степени, особенно в Средней России, состоят из того, что было взято в этих усадьбах.
Так, слава богу, таким образом это сохранилось.
А знаем ли мы, что погибло при этих вот пожарах, иллюминациях, разграблении крестьян?
Да отняли список и негде узнать, по другому поводу сказано, но здесь тоже...
Был же журнал «Русская усадьба», по-моему, да?
Был журнал, он как-то даже потом возобновлялся, этот журнал потом реинкарнировался, потом умирал и так далее. Но, на самом деле, в этих усадьбах интересно, там, где удалось хозяевам уехать, истинным хозяевам, там, за рубеж, допустим, и оставить все в нетронутом виде, иногда это бралось под охрану. Иногда. И действительно, например, в Новгородской губернии, где, как вы понимаете, в силу исторических причин и в близости к Петербургу, Петрограду, были великолепные поместья, будь то Марьино, Выбити и так далее. Да? Я имею в виду Васильчиков, естественно, да, Аракчеева, если говорить о усадьбе Грузина и так далее. То там действительно была даже произведена некая опись. Эти описи в таких случаях фрагментарно даже сохранились в архивах или как раз в рукописных фондах музеев, даже такое есть. Впоследствии часть этих вещей нигде больше ни в одном музейном фонде, как и в списках описях музейных, не фигурировала. Часть была продана, часть была передана в государственное учреждение как украшение. Например, существовал теперь это Ленинградская область, тогда Петербургская губерния, как раз при усадьбе Витгенштейна, в Дружноселе, существовал даже музей 812 года. Он вообще неизвестно куда исчез. А там были уникальные мемории, связанные с войной 12 года. Есть буквально несколько исследований, разумеется, постсоветского времени, в силу того, что в советское время этим заниматься было невозможно. Исследований, как раз посвященных музеям быта в бывших дворянских усадьбах. Вот одна из этих книг у меня в руках, она издана как раз в Великом Новгороде, где очень серьезно занимается этим аспектом исторического краеведения, музеи быта в новгородских усадьбах. Книжка вышла в позапрошлом году, как раз их судьба в 18-м, по 41, с 18 по 41 год. И на самом деле это совершенно трагическая история, потому что именно по исследованиям вот такого рода видно, как от хозяина к хозяину, а вернее от бесхозяйственности к бесхозяйственности, гибло историческое прошлое нашей страны. Аналогичная история, между прочим, происходит и с церковью. Вернее, с отношением советского государства к большевистским подходам к церкви. На самом деле, опять же, возьму еще одну бумагу. Я когда готовилась к нашей передаче, я в архиве Эрмитажа, который, как я уже говорила, был объявлен государственным, да, вместе с Зимним дворцом и его коллекцией тоже, хотя очень долго руководство Эрмитажа, очень долго все директивы, приходившие от нового правительства, в том числе от Луначарского, игнорировал. И надо сказать, что наркомпрос старался Эрмитаж не трогать. Как-то они тоже не знали, как к нему подойти. Но, тем не менее, когда все-таки стало ясно, что власть большевиков – это не на 2-3 дня, и это не синоним февральской революции, надо было искать какие-то пути диалога. Так вот, возвращаясь к архиву Эрмитажа, как раз эта ситуация борьбы с голодом, соответственно, время, когда нужно... Большевики принимают решение грабить церковь, изымать церковное имущество, в первую очередь Русской Православной Церкви, а далее и всех конфессий, для того, чтобы драгоценные металлы, драгоценные камни и так далее, так сказать, в прямом смысле переплавлять в деньги, то есть продавать. Ну, как известно, что на самом деле это оказалось крайне неэффективным даже в экономическом смысле.
Но зато известно, что на мировую революцию много ушло.
Зато известно, что основные деньги были переплавлены в пушки церковные. Так вот. У меня в руках доклад одного из сотрудников Эрмитажа, впоследствии репрессированного. Он был членом художественной отборочной комиссии, которой было дано право, хотя это право было на самом деле очень ограниченным, отбирать хотя бы образцы церковного имущества, церковной утвари. А, между прочим, в данном документе речь идет о сокровищах Казанского и Исаакиевского соборов Петербурга. Это одни из самых, да, главных и самых красивых культовых, так сказать, зданий в России. Так вот, речь шла о том, чтобы образцы оставлять для музеев, в частности, для Эрмитажа, но не только. А все, что, так сказать, менее ценно, да, тогда отдавать, значит, в комиссию, которая занималась реализацией художественных и церковных ценностей, в том числе и за рубеж. Так вот, сотрудник, значит, Эрмитажа Келлер пишет о том, он делает доклад о том, что работа художественной комиссии крайне затруднена, потому что до того момента, как сотрудники этой комиссии появляются в храмах, чтобы отбирать образцы, чтобы вообще, так сказать, ценность определять, художественную ценность. Выясняется, что очень много уже содрано, собрано в ящики, невозможно, да, подсвечники, паникадила, оклады икон и так далее. Находятся уже не на своих местах, в крайне плохой сохранности. Так вот. И вот что он пишет. Это просто я вынуждена прочитать эту фразу, она до сих пор не дает мне покоя уже несколько дней, хотя этот документ я держу в руках. Работа была чрезвычайно трудная, то есть отборочная работа. По общим причинам, связанным со спешностью этой работы, главным образом благодаря невероятно плохой сохранности частей иконостаса, вследствие чрезвычайно неаккуратного снятия и обычно, внимание, обычно практикуемого приема утрамбовывать серебро в ящиках, иногда производящегося ногами.
То есть сапогами проходили по окладам.
Буквально, значит, по окладам икон, по светильникам, почему угодно. Знаете, что поразительно? Вот что меня потрясло в этом документе. Ни в одном большевистском декрете, какими бы, так сказать, людоедскими эти декреты ни были, не написано утрамбовывать серебро ногами. То есть те же самые люди, вот те самые рабочие и крестьяне, которые перед отборочной комиссией, как видно из этого документа, приходили утрамбовывать, еще несколько лет назад, то есть максимум 5, 17-22, то есть максимум 5 лет, приходили в прямом смысле молиться на это самое серебро. В буквальном смысле в эти соборы мы туда молиться. И эти же самые люди, не их дети и потомки, воспитанные атеистически, так сказать, да, на что можно было бы сделать скидку, а они сами кощунствуют вот таким образом, понимаете? Это, конечно, меня произвело впечатление сильнейшее. И мне кажется, что здесь дело не только в сильнейшей большевистской обработке, но и в некой вот такой поверхностной вере. Правда? Не будет человека.
Ну, какая-то готовность, видимо, ко всем этим событиям, она была и назревала это все, к несчастью, не один год, а многие годы. И, в конце концов, если мы вспомним какой-нибудь 905 год, то хулиганство, нигилизма, как, кстати говоря, вот в книгах наш коллега Булдаков писал это все, было достаточно. А уж в 17 году что началось? Сжечь усадьбы-то начали еще до октября.
До октября, конечно.
С лета 17 года уже аграрная революция шла полным ходом, а хулиганство расцветало. Ну, а кроме того, как мы помним, так сказать, деклассированные элементы, они очень активно шли во всякие силовые структуры и так далее.
И их туда охотно брали как раз.
Да. Поэтому уж самые такие активные люди попадали потом в неприятности с советской властью, но в нарушениях, я имею в виду. А так, в общем, ну что, ну пошли с сапогами, да, для удобства упаковки. Я напомню...
Упаковку, в отличие от серебра, надо было экономить.
Да, я напомню, что в студии «Эхо Москвы» доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Кантер. Юлия, знаете, вот я хотел бы еще понять поведение интеллигенции. Может быть, вы дадите какое-то ваше отношение к этому. Вот я склоняюсь к тому, что вся эта вот история с музейным бумом в Советской России и все эти многочисленные инициативы, там же несколько сот музеев было создано буквально за год, были не только от любви к искусству, но, наверное, это была какая-то стратегия выживания. Нужно было найти какое-то дело, чтобы морально оправдывало сотрудничество с новой властью, чтобы кормили, в конце концов.
Вы знаете, я не склонна говорить о музейном буме в том современном понимании. Народ хотел...
Но они открывались и открывались. Народ везде хотел хлеба... была собственность.
Народ хотел хлеба и зрелищ, правильно? Именно поэтому на Дворцовой площади, вскоре получившей как раз имя Урицкого, после того, кого там убили, да, были футуристические спектакли, оперы и так далее. Вы все это знаете. А в Зимнем дворце, между прочим, устраивались кинопоказы и много чего другого.
А в Зимнем дворце, мне кажется, еще был музей революции.
Долгое время он там
года,
был.
Да?
Он там долгое время был, конечно, и делил помещение вплоть до, там, до войны как раз. Это все было. Ну, это как раз зимний музей революции в Зимнем, это как раз, вы понимаете, совершенно логично. Но не в Смольном же его устраивают. Так вот, я к чему? Людей надо было действительно приучать к искусству, и это хорошая вещь. Вопрос, как и какой ценой. В прямом смысле, как и какой ценой. В этом смысле, конечно, русская революция, вернее, советская революция была более гуманна к произведениям искусства, чем та же французская. Да, ну, да, та, конечно, была гораздо раньше, но, тем не менее, такого варварства, как французская революция, русская революция музеям и вообще, так сказать, материальной, если угодно, культуре не нанесла. Но искусство в массе, искусство принадлежит народу, то, с чего мы с вами сегодня начали, это такая обоюдоострая, вернее, двояко выпуклая штука. Ведь, с одной стороны, человек, приходящий в музей, даже если он не подготовлен, неважно, это русский музей, Зимний дворец, музей имени Пушкина, какой угодно, Новгородский, Кремль, человек должен понимать, что это искусство, созданное и народом, и разными другими народами, иностранцами и так далее. И это искусство собирали люди, понимающие в нем толк. Как в этом смысле воспитать классовую ненависть? Достаточно трудно. Помните в фильме, именно в фильме, а не в книге, «12 стульев», там, где Ипполит Матвеевич Лизу водит по музею в поисках своих гампсовских стульев, да?
Музей мебели, известных, кстати,
совершенно
музей.
Верно.
Они в скучном саду, по-моему.
Они попадают как раз на там, да, кусочек экскурсии, где сосовод говорит, вот кровать, простому человеку нечего делать, на такое, с позволения сказать, кровать. Так вот, ровно такой же эпизод недавно я прочла в документальном источнике, как раз новгородском, когда речь шла об аукционе. Это к вопросу о распродаже. Распродавались не только за рубеж ценности, в общем, в том числе уникальные вещи из дворянских усадеб, там, древнейших русских родов. Были аукционы прямо в селах, в колхозе. И в том числе, кажется, в имении Выбите, если я не ошибаюсь, а может быть, из Грузина. Вот боюсь соврать, ну, в общем, примерно равноценные вещи. Продавалась огромная уникальная кровать. Все думали, что ее никто не купит. Вдруг вышел человек в потрепанных сапогах, в каком-то сертучке, выложил там в тех деньгах 800 целковых, и унес эту кровать. И весь народ во главе с аукционерами думал о том, о чем будет делать простой человек на этой, с позволения сказать, кровати. Так вот, музейный бум – это очень хорошая вещь, но он не выполнил, может быть, главную идеологическую функцию. Он не воспитывал вражду. Вообще, музей во все времена воспитывает толерантность. Это принципиальная вещь. Она и в советское время такой была, и в постсоветское, и так далее. Он еще и воспитывает уважение к чувствам, и к культуре и к жизни другого. И вот эту функцию музея большевикам перебить, кстати, не удалось. Сколько мы с вами, Миша, как историки, знаем, было директив скрытых и открытых по неправильной классовой сущности экспозиции, да, неправильном классовом подходе в самых разных музеях, между прочим, начиная от музеев революции, как в Москве, так и в Петрограде, и Ленинграде.
Ну как же, вот смотрите, у меня даже тема выписана. Искусство придворного бюрократического дворянства.
Да.
Искусство аграрного барщинного дворянства. Или вот эрмитажное. Развитие ростовщической буржуазии во Франции. Но больше всего, наверное, мне нравятся основные линии классовой борьбы
вот,
в сиенском искусстве
да,
14 века.
Я как раз
века.
Хотела сказать, а классовую борьбу в первобытном общинном обществе не хотите? И такое было тоже. Но, тем не менее, все-таки это как-то, знаете ли, вот это не получалось. И люди приходили во все времена, в советские времена, в музей, в том числе и прятаться от реальности. И это была очень хорошая ниша. Музей показывает и меньше рассказывает. Там можно было заниматься и наукой, и историей, может быть, больше, чем в научном институте.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук Юлией Кантер, ведущим научным сотрудником Государственного Эрмитажа, нашей гости из Петербурга. После выпуска новостей ведет передачу «Цена победы. Цена революции» Михаил Соколов.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена победы», «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, 18 мая, Международный день музеев. Беседуем с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Юлией Кантер. Юлия, ну так продолжим. Ведь получается так, что и русский интеллигент вот в революционное время нашел способ спрятаться в музее. Пойти туда на службу, создать самому этот музей.
Абсолютно точно.
Вот этим я только, например, объясняю огромный расцвет вот этого краеведческого движения, когда
конечно.
Шли и создавали, говорили, вот нам нужен свой музей там в Тамбове, в Туле, в Воронеже. И была же создана грандиозная совершенно сеть краеведения, которую потом выкорчевывали все 30-е годы.
Музей как раз. Это форма сохранения памяти. Более того, вот я совершенно с вами согласна, я немножко недоответила тогда на вопрос. Интеллигенция шла в музей сохранять, причем неважно, атеистическая интеллигенция, религиозная интеллигенция, дворянская, разночинская интеллигенция шла в музей сохранять историческое прошлое и историческую преемственность. В самом буквальном смысле этого слова. И люди, даже, так сказать, воинствующие атеисты, приходили в музей спасать церковную утварь. Не как предметы культа, а как достояние культуры. В этом смысле. Кстати, интеллигенция сыграла особую роль дореволюционную, воспитав поколение советской интеллигенции, но настоящей, да, советской не в смысле людей с высшим образованием.
Они в это время жили.
Да, они в это время жили, и они воспитывали новую интеллигенцию, которая потом, знаете, таким тихим сопротивлением большевизму смогли сохранить вот ту культурную преемственность и культурную традицию, которая не умерла и по сию пору. В качестве примера, вот относительно абстрагирования от советской действительности, особенно первых лет, мы уж коли заговорили о 22-м годе, как раз пик борьбы с церковью и, так сказать, как форма и борьбы с инакомыслием тоже. Так вот, смотрите как. В Эрмитаже вдруг открывается выставка церковной старины. Это в 22-м-то году, на фоне свирепых заявлений Ленина, чем больше мы расстреляем попов, там, тем лучше, да, и так далее. И что кампанию голода нужно использовать для того, чтобы еще больше обобрать церковь, православную, и не только. Опять же, отдельные предметы из церкви, это я вам зачитываю кусочек из каталога 22-го года. Это вообще беспрецедентное явление, выставка старины в Эрмитаже, да, в Зимнем дворце. Так вот, отдельные предметы начали, из церкви начали поступать в Эрмитаж в апреле 22-го. Их поступление продолжалось летние месяцы. И дальше огромное перечисление того, что в Эрмитаже оказалось сосредоточенными сосуды, иконные оклады, церковное утро из храмов различных вероисповеданий, именно различных вероисповеданий Петербурга и некоторых уездов. И вот та коллекция, которая сейчас, пишут авторы каталога, выставлена, дает возможность изучать историю России, в том числе и политическую историю, и художественную историю, поскольку церковь сосредотачивала в себе величайшие достижения человеческого духа. И поэтому это разрешено оставить. Значит, творение русского народа не, сохраняется не как культовый предмет, а как музейный. Это ли не заслуга интеллигенции?
Знаете, теперь я к вопросам. У нас в Фейсбуке были вопросы. Естественно, есть и вот люди, которые вас спрашивают. Например, Татьяна Загонова интересуется продажей картин из Эрмитажа большевиками. Как я понимаю, вообще разрешение на продажу музейного имущества, не имеющего историко-художественного значения, было дано где-то с 23-го года. Да. А вот когда это все пошло, давайте напомним, действительно полным ходом?
Вы знаете, полным таким массовым ходом, совершенно трагическим, это пошло где-то к концу 20-х годов и закончилось в 32-м, по сути, причем тоже оригинальным образом. Закончилось тоже по решению товарища Сталина. Ну, чисто волюнтаристски. Сталин открывал, Сталин закрывал, Сталин все решал. Тоже сложнейшим путем. Сталину написали письмо, я начну, извините, с конца, потому что это объяснить начало. Сталину написали письмо, опять же, тихие сотрудники Эрмитажа, которые довольно сложным путем потом передавали это письмо, естественно, через политбюро и так далее, о том, чтобы прекратить распродажа предметов отдела Востока, понимая, что Сталину это будет ближе.
С академик Арбели, по-моему, да?
Разумеется, академик Арбели, там, посредством Авеля Янукидзе, там довольно сложный был путь. Вот. Но и рядовые сотрудники тоже Сталину писали, эти документы в архивах есть, не боясь, да, а что такое написать Сталину с просьбой там, прекратить и так далее. То есть монарх
его волю. Выступить против линии партии.
Да, в буквальном смысле, да. Так вот, и Сталин действительно ответил позитивно в том смысле, что он прекратил, но только дело касалось Востока. Но тогда сотрудники Эрмитажа, опять же, под разными соусами любые картины, любые предметы, которые так или иначе подлежали продаже или отбирались на продажу, заменяли чем-то, объясняя, или наоборот, говорили, что нет, ну какой же это западноевропейский соус, видите, тут восточный мотив. Поскольку иногда это действительно, так сказать, давало свои плоды, то многие вещи удалось все-таки сохранить. Еще вопрос. Эти вещи, опять же, продавались за рубеж через специально организованные аукционы, но это к вопросу о том, когда власть решает продавать культуру, она не получает ничего и еще и теряет реноме. То есть, да, в самые трудные времена, если уж вспомнить основательницу Эрмитажа Екатерину Великую, самую главную, вернее, самую крупную коллекцию она закупала тогда, когда шла война, специально. Во имя славы всероссийской. Это была сознательная антитеза. Да, мы тратим много денег на войну, но еще больше денег мы будем тратить на искусство, и она закупила картины. В Советской России происходило прямо противоположное. И надо сказать, что Запад потрясающие шедевры, которые сейчас украшают, в буквальном смысле украшают галереи, музеи Европы и Америки, и которые Эрмитаж по договорам с этим музеем, знаете, в порядке такого мазохистского удовольствия на временные выставки одной картины привозит к себе, естественно, потом возвращает обратно. Так вот, это все закупалось у России под демпинговым ценам. И никакого экономического эффекта, даже если вообще об этом, в принципе, уместно говорить, это не имело. А
вот национальный позор был... что прекратили продажи именно из-за того, что
национального позора, конечно. И еще из национального позора, потому что все-таки...
Тициан, Рафаэль, да, Типола, Рубенс, Веласкес и так далее.
Только не было.
48 выдающихся картин только из Эрмитажа. Кстати говоря, между прочим, и Морозовская коллекция, которая вот сейчас на слуху, тоже же потеряла 4 картины. Да? Ночное кафе Ван Гога, Дега, Ренуар, Сезанн. В общем, потери довольно серьезные. Но, правда, их не так все-таки ограбили, конечно.
Их не так, это было так, до нас. Это они не из Эрмитажа уходили.
Да, это они уходили, естественно, из Москвы, из Морозовского, из уже объединенного музея новой западной живописи. Что я хотел спросить еще? Вот как раз интересуется темой тоже вопрос.
Так мы должны все-таки закончить про продажи, да?
Да-да-да, извините.
Действительно, это был экономический якобы посыл, но на самом деле не имевший эффекта, во-первых, просто закончился он вот этим вот письмом, и постепенно все постепенно сошло на нет. Больше всех от этих продаж пострадал Эрмитаж, потому что в нем хранилось самое ценное, да, но распродавались картины из других музеев.
Более почти 2500 картин, или даже больше, наверное, да?
Ну, предметов.
Предметов.
Предметов, там, декоративно-прикладное тоже было. Не из Эрмитажа, естественно, да, в целом.
В общем, большевикам удалось слегка, так сказать, разрядить культурную атмосферу. Кстати говоря, в этот же период ведь и многие музеи были слиты, разлиты, тоже многое, наверное, пропадало при этих слияниях, разлияниях и так далее. Там вот этот Румянцевский музей, например, он на много разнообразных частей был разделен, да? А с другой стороны, ведь из Эрмитажа что-то и в Москву передавали, да?
Ну, что-то. Вы знаете, это достаточно... И это было не только в довоенное время или послереволюционное. Да и потом, вообще, в советское время перераспределение советского, подчеркиваю, это важно, да, не только внутри российского, да, республиканского, но и советского музейного фонда было обычным делом, несмотря на, мягко говоря, неоднозначную реакцию тогдашнего профессионального музейного сообщества. А уж что касается времени первых лет советской власти, когда вообще формировались новые музеи, расформировывались старые существующие, опять же, вливались в старые, в дореволюционные музеи новые коллекции, то это было совершенно обычным делом, не всегда, между прочим, системным. И уже потом многолетней, многократной работы музейщиков, между прочим, эти вновь, так сказать, привлеченные, приобретенные экспонаты становились в историко-художественный контекст. И тем велика опасность этих вещей, попавших в уже в устоявшийся историко-художественный контекст, еще одного какого бы то ни было разъединения. А в советское время так происходило. Но потом уже все-таки к этому стали относиться с большой осторожностью. Все-таки под конец советского времени.
Ну да, в общем, смотрите. Ну вот был, например, извините, музей еще живописной культуры. Так?
Кстати, о нем мало говорят. Родченко, да.
А куда он? Замечательный музей разошелся между Третьяковской галереей и Эрмитажем. Вот в справочнике я посмотрел. А там был Татлин, Кончаловский, Рождественский, Пикассо, Дерен, например. Так что...
Я просто хотела вспомнить еще
много, много что можно, например, попытаться восстановить, да? Вдруг появится какой-нибудь человек и скажет, а давайте мы восстановим Румянцевский музей. Хороший музей.
Вот именно.
Или вот этот музей...
Музей живописной культуры, между прочим. Да. Это очень интересный был музей, кстати. Я просто хотела сказать, что буквально, когда отмечалось именно 300-летие дома Романовых в 13-м году, возникла идея в 11-12-м создать музей Романовых в Москве. Так вот, вы знаете, ученый совет и общественное мнение сказало, ни в коем случае, потому что для этого придется распатронить коллекции уже существующих музеев. И даже при царе все-таки общественное мнение возобладало и решили не расформировать существующие коллекции музеев, чтобы создать что-то новое даже во имя монарха. И эта идея была, так сказать, нивелирована.
То есть государь-император прислушивался к мнению экспертов.
Да, буквально.
Хорошо, я напомню, Юлия Кантер, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа в студии «Эхо Москвы». Ну, я к острой теме, потому что наши слушатели и читатели сайта интересуются. Вот Ольга Хейфец пишет: полностью поддерживаю идею Ирины Антоновой. Нужно восстановить историческую справедливость, это имеется в виду, восстановить музей нового западного искусства, в свое время уничтоженный или раскассированный при Сталине, а мой коллега Владислав Борецкий пишет: оставить все как есть. Ну вот два мнения. Вот что можно сказать теперь.
Ну, давайте сначала. Значит, я тоже профессиональной принадлежности, как историк, как музейщик, тоже очень даже ратую за, в буквальном смысле, восстановление исторической справедливости. Только давайте определимся с терминами и с датами. А почему создание, сам факт создания музея нового западного искусства, это справедливый факт? Скажите мне, пожалуйста.
Кстати, их было два. На основе одной коллекции,
сначала,
на основе другой.
Не было два. Сначала был музей номер один, а потом и музей номер два. Один из коллекций Щукина, другой из коллекции Морозова. Вот там же, где они и существовали. Потом их слили, и появился музей нового западного искусства. Так в 23-м году. Так вот, почему же справедливость — это воссоздать музей, который, по сути, был, если уж и памятником, если честно, так уж давайте положа руку на сердце, то большевистской несправедливости. Это памятник ограбления частных коллекционеров, ограблению частных коллекционеров. Если мы говорим о справедливости, то тогда нужно возвращать наследникам, правда ведь?
Но вот это то, что сделано в Восточной Европе.
Это то, что сделано в Восточной Европе, в некоторых бывших республиках, входивших в состав Советского Союза, начиная от недвижимости и заканчивая художественными ценностями, возвращенными наследниками. И тогда,
сейчас
извините,
Конституция,
пожалуйста,
в России касается только церкви.
Да, и то, да, с большими оговорками, и надо сказать, что позиция церкви все-таки выглядит достаточно тактично пока. Тактично именно, да, и она не в императивном режиме, да, и во всяком случае напрямую линию с президентом
есть.
Это не выносится, как минимум, да, на императивную. Так вот я к чему? Историческая справедливость — это замечательная вещь. Давайте вернемся к тому же 17-му году. А Романовым и потомкам ничего не надо вернуть? Вот Зимний дворец, например, нет?
Они не просят. Есть официальная позиция дома Романовых, они не просят.
А вы знаете, наследники Щукина и Морозова тоже ничего не просят. Как ни странно, да? А могли бы, между прочим, а может, еще и попросят. Так вот, на самом деле, восстановление исторической справедливости, уйдем, так сказать, в сторону от политических оценок, это очень важная вещь. Слава богу, что коллекция Щукиных и Морозовых, которая находилась в музее нового западного искусства, была, так сказать, разобрана двумя музеями. Причем академик Арбели, который приезжал, когда возник вопрос о ликвидации этого музея в 1948 году. А, кстати, впервые этот вопрос возник в 1945, а отнюдь не в 1948, если интересно.
А чья инициатива?
Сейчас скажу. А инициатива музея имени Пушкина. Сейчас расскажу, да, только закончу. Значит, так вот, когда возник вопрос о ликвидации этого музея, академик Арбели сказал: мы возьмем все, что вы нам отдадите. Тем самым спас лучшую часть коллекции, потому что в Москве, где в это время нарастала борьба, как по всей стране, да, ну, шла она из Москвы, борьба с космополитизмом и прочее, 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 вот это вот искусство, не хочу употреблять гитлеровский термин дегенеративное, да, такое опасное искусство, должно было быть убрано либо в запасники, в лучшем случае, а обсуждались и вопросы более радикальными, то есть его уничтожение. Возвращаясь к теме.
Даже уничтожение.
Такие вариации в партийных кругах звучали.
Ну, или разогнать по провинциальным музеям.
Что и было сделано в других случаях. Вы знаете, как формировалась, например, коллекция «Авангарда» в Нукусе, да?
Да.
Вот таким же образом.
Ну, кстати, да, в Ростове Великом очень хорошая коллекция 20-30-х годов такой же живописи.
Поэтому, опять
они
же,
рады.
Коллекция Щукиных и Морозовых, замечательная, уникальная, Щукина и Морозова, уникальная коллекция, попала в хороший исторический контекст. Два музея. Причем, вы знаете, собственно, как частные коллекции, это великие собрания Щукина и Морозова, все-таки были положенными в прокрустово ложе в определенном смысле. Они собирались, так сказать, до, да, без предыстории, то есть искусство 19-го, там, ранее, более ранних периодов 19 века, и без продолжения в силу того, что коллекция не была продолжена из-за революции. Да? Теперь, во всяком случае, я могу говорить об Эрмитаже, и не хочу говорить о, так сказать, коллегиальном музее имени Пушкина, они находятся в историческом контексте. Собирается современное искусство, то есть искусство 20 и 21 века. У нас, кстати, и этикетки висят, между прочим, рассказывающие о происхождении всех коллекций, включая коллекции Щукина и Морозова, что является тоже исторической справедливостью и ее восстановлением. И, наконец, историческая справедливость – это реабилитация незаслуженно забытых имен. Государственный Эрмитаж в 1956 году, кстати, это еще и совпало с 20-м съездом, реабилитировал имена Щукина и Морозова, сделав огромную и первую в Советской России выставку из их коллекций. Вы спрашивали про чья идея и когда возникло уничтожение этого, вернее, расформирование этого музея. Я отвечу: в архиве социально-политической истории здесь, в Москве, хранится совершенно потрясающий документ июня 1945 года. Это письмо директора музея товарища Меркурова, имени Пушкина, я имею в виду директора, товарища Маленкова. И связано это с тем, что музей имени Пушкина собираются на базе этого музея создать музей мирового искусства СССР. То есть это тот самый, видимо, музей имени товарища Сталина, который предполагалось создать. Письмо написано до Потсдамской конференции, июнь, подчеркиваю, 45-го. И там речь идет о немецких коллекциях, которые приезжают в Советский Союз до Потсдама, да? Вторым пунктом идет как раз музей нового западного искусства, который надо передать не только как коллекцию, но еще и с помещением, предлагается Маленкову. А третьим пунктом, это очень важно, лучшие произведения собрать в этом музее из дворцов-усадеб, из периферийных музеев, включая Молотов, из Молотова, из Перми, деревянную скульптуру и много еще чего другого. А вот реализованная идея расформирования этого музея, если уже мы говорим об исторической справедливости, была как раз в 48-м. Но подброшена она была, между прочим, гораздо раньше.
Слушайте, а вот если бы послушались Илью Эренбурга и восстановили музей новой западной живописи в момент оттепели, это было бы своевременно, а сейчас уже поздно. Как получается?
Понимаете, нет, а что значит поздно? Музей новой западной живописи, вот она, пожалуйста, 21 век, ее можно создавать. Пожалуйста, это никто, опять же, принципиальная подмена. Никто не говорит о том, что не нужно, я не слышал такого мнения ни у кого, что не нужно создавать музей новой западной живописи. Надо создавать.
Новый
музей новой западной живописи. Покупать, формировать коллекцию, строить здания современные, формировать концепцию такого музея, а не выдергивать, в том числе, кстати, и из музея имени Пушкина, если бы такой музей был создан, то ведь и коллекция музея имени Пушкина, не очень-то богатая, между прочим, да, по своему фондовому содержанию, тоже была бы сильно потрепана в этом случае. Музей жалко.
Я, знаете, не знаю, вот все-таки у меня всегда есть большие подозрения насчет коллекции музея Пушкина, что мы там еще найдем через какое-нибудь время, скажем, из трофейного искусства или еще чего-то, потому что оттуда столько выскакивало каких-то артефактов неожиданных, да, о которых никто и не подозревал за последние 20 лет.
Ну, это же даже что интересно, могут когда быть из чудеса. Музея выскакивают артефакты, в этом нет ничего плохого.
Ну, то есть, даже. А, кстати говоря, Эрмитаж все трофейное искусство выставил?
Эрмитаж, в Эрмитаже, если вы придете, опять же, все не все, да, я вот не могу вам, честно, искренне, не могу сказать, что я прошлась вот прям по всем нашим описям всех фондов, да, но в Эрмитаже
все
значимое, да, да. И коллекция, между прочим, и мы никогда не скрывали о том, из каких это источников, да, коллекция Брюлей, так она коллекция Брюлей, она у нас аннотирована. А кто был первым, кто открыл выставку «Неведомые шедевры», за что, между прочим, был бит Государственный Эрмитаж на закате советского времени, и так далее, и так далее, и французы, и прочее, и прочее. Все это у нас было выставлено и показано. А Антгальское серебро, между прочим, даже довольно трудная история про финансы, и много чего другого. У нас в постоянной экспозиции, между прочим.
А, например, такая идея, ну, скажем, компромиссная. Вот провести какую-то совместную выставку Эрмитажа и Пушкинского музея, попытаться сформировать вот идею хотя бы этого музея искусства, да, на какой-то нейтральной площадке. Это возможно?
А эту идею неоднократно и безотносительно, между прочим, к в последний момент обострившейся конфликтной истории, предлагал Эрмитаж несколько лет подряд.
И как
на аналоги реакция с противоположной стороны нулевая, если не сказать отрицательная. Предлагалось сделать выставку, огромную, большой выставочный проект. Кстати, такой проект у Эрмитажа будет в Казани через некоторое время. Импрессионисты в Казани, да, в Казанском Кремле и так далее. Показывать, возить и в Москву, конечно, да, но можно делать ведь объединенную, но где, так сказать, встречное движение?
Мне вообще кажется, что, знаете, последствием вот этой безумной национализации после революции стало то, что музеи, особенно вот большие федеральные, в какой-то степени стали, знаете, такими фактическими складами вот артефактов, картин, мебели, чего угодно, что используется, особенно вот, я говорю, для больших музеев, дай бог, там процентов на 10 из того, что накоплено. Да? Вот, ну, я не знаю, но в том же Пушкинском хранится коллекция там 300 работ художника такого Сологуба, сделанных на фронтах Первой мировой войны. Угу. Выставлялись эти работы один раз всё, в 17-м году. А, ну, естественно, советское, да и постсоветское время не выставляли. Вот есть надежда, вдруг кому-то придет в голову и выставить к столетию Второй Отечественной войны, то есть Первой мировой, да, вот сейчас. Но вообще-то таких, наверное, случаев, примеров десятки. И вот мне кажется, что одна из самых серьезных проблем – это вот отойти от этого вот идеи музея, склада, хранилища. Кстати говоря, многие архивы, между прочим, тоже держат в запасниках, так сказать, разные художественные
ценности. Ну, это ценности. Понятно, да. Да. Это понятно. Но вы знаете, мне не близка. Я, честно говоря, среди музейщиков, которые мыслят в хорошем смысле современно, вот в хорошем смысле, никогда не встречала подхода музей-склад. Наоборот, музеи очень стараются
показывать.
Это
традиция.
Это советская традиция, да, а все-таки это не так. Любой музей занимается исследованиями и выставками, понимаете? И ну, то же самое, что сказать, что в библиотеке больше, самый большой враг это посетитель, читатель, да, который хочет посмотреть книги, почитать.
Но да, помните про архивы фразу, да? Кто враг исследователя? Архивист?
Архивист, посетитель архива, да, исследователь. Но, тем не менее, все-таки, возвращаясь, музеи действительно, как правило, на постоянных экспозициях показывают в силу даже объективных причин 10% своих фондов. В Эрмитаже это лучше, у нас больше помещений, в том числе и новые фондохранилища. Но музеи выезжают по территории нашей страны, даже маленькие музеи имеют возможность, если у них на это есть деньги. Это вопрос о финансировании культуры, да, которое сокращается, в том числе и ассигнование на музейную сферу. Музеи делают выставки, музеи делают совместные проекты, они ездят по стране и за рубежом. И это нормальная музейная ситуация. ситуация. Именно когда музеи могут делать совместные проекты, они занимаются билибердой, простите меня, в виде передела музейной собственности.
Вот, кстати, наш друг Галина Михалева из «Яблока» как раз мне и написала, что лучше потратить деньги на передвижные выставки, чтобы показать картины в других городах. Нам хватает нерешенных вопросов реституции с другими странами, чтобы у себя этим, видимо, спорами вот этими о музейном имуществе заниматься, а то сейчас все музеи начнут дискутировать о произведениях. Но она считает, попавших в провинцию во время эвакуации. Наверное, и после войны
попало. Вы знаете, все по-разному. И из провинции переезжала к нам в столице, я имею в виду, и от нас очень много уезжало по республикам Советского Союза, между прочим, тоже. И из республик Советского Союза попадало в Россию. Надо понимать, что создание прецедента внутрироссийского, связанного с переделом музейного фонда, перераспределением, если угодно, музейного фонда, неизбежно приведет не только к конфликтам между музеями, о чем очень хорошо сказала, между прочим, директор музеев Московского Кремля Елена Юрьевна Гагарина, что если начать, поднимать вопрос о переделе, тогда музеи Кремля должны обратиться, допустим, к Третьяковской галерее, Третьяковская галерея к Русскому музею, или наоборот, Русский музей к Третьяковке, и мы так сойдем с ума.
Но это будет, этот музейный фонд, который существовал как раз в начале большевистского периода, через который перекидывали эти самые картины, там, скульптуру и так далее, из одного музея в другой по всей стране.
Это к вопросу об исторической справедливости. Знаете, иногда так получается, что по прошествии многих лет одну уже совершенную, в данном случае большевиками тогда, ошибку исправить, это совершить вторую ошибку. Это страшно опасный прецедент, в том числе чреватый и буквально в смысле политическими последствиями, поскольку в эту игру включаться неизбежно и независимые государства, ранее входившие в состав Союза Советских Социалистических Республик.
Я, кстати, не только насчет независимых государств. Я тут натолкнулся на то, что, например, мне не было известно, что 6 трофейных шедевров из венгерской коллекции Гоя, Мане, Дега, попавшие после войны в Нижегородский художественный музей, во время реставрации попали на выставку «Дважды спасенные» на Московскую и стали частью коллекции Пушкинского музея. Вот нижегородцы же тоже могут сказать, как же так? У нас было это все, у нас забрали, это было несправедливо, у нас люди хотят это видеть, и начнется еще один спор.
Подождите, это венгерская коллекция?
Да.
Вообще-то там может стать следующий вопрос, это можно бы и вернуть в Венгрию. Как ж?
Да, это прочим, имущество это уничтоженных вопрос нацистами евреев венгерских.
Шараш-Потакскую библиотеку уже в Венгрию, например, вернули, и вообще по закону о реституции, который в России принят, вещи, как раз являющиеся как раз предметами культа общин религиозных, и там еще несколько категорий, подлежат возврату. Ну и как? Вот сейчас, между прочим, Польша обратилась с таким же вопросом. Опять же, к музею имени Пушкина. Речь идет о каких-то картинах.
Да, там конкретно даже картина «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа 16 века» из музея в Лодзе, которую в Вене приобрели конкретный человек есть, Карль Раймонд Эйзерт. После смерти его наследники передали ее в музей, и нацисты вывезли ее в 1945 году в Саксонию, откуда она попала в Пушкинский музей. Тут даже видно все
провинанс виден.
Да, провинанс виден, и понятно, что тут так отписками трудно будет отделаться. Эта история такая грустная.
И опять же, эта история возникла прямо на фоне обострения о переделе внутреннем музейного фонда.
Мне все время хочется что-нибудь такое позитивное сказать. Знаете, я, как человек, занимавший русской эмиграцией, очень хорошо помню историю такого музея в Збраславе, в Праге. Это был музей художников русской эмиграции. Его создал секретарь Льва Толстого Валентин Булгаков.
Угу.
И после войны его тоже почти как трофей вывезли в Москву. Часть коллекции попала в Третьяковку, часть, извините, опять в Пушкинский, часть в Театральный музей Бахрушина, а часть картин находится до сих пор в Государственном архиве Российской Федерации и в архиве литературы и искусства, вообще недоступная для публики. И я не знаю, по-моему, было бы замечательно хотя бы ту недоступную часть выставить где-то. Есть, например, музей или Дом русского зарубежья, да?
Угу.
Сделать там постоянную выставку. Мне все время кажется, что наши музеи, исходя, извините, я вас, может быть, обижу как музейщика, из этой концепции склада, хранилища, храма, в конце концов, искусств, они очень неохотно выставляют что-то на каких-то площадках, которые юридически им не принадлежат. А почему? Есть же все юридические возможности предоставить что-то, во временное хранение.
Это такой, на самом деле, не очень простой вопрос, и, чтобы сказать, очень сложный, опять же. Есть два, как минимум, аспекта. Смотрите, для того, чтобы вообще сделать выставку, Из фондов нужны деньги. Как вы думаете, это всегда возможно в условиях того, каким принципом, по какому принципу финансируется культура и музеи? Опять же, это не просто достать из запасников и вот поставить, да, на планшет или там повесить куда-то. Во-вторых, где нужны гарантии даже внутри, нужны страховки. Нужны определенные совершенно, Миш, условия, да, для выставления, хранения, климата и так далее. Нужен свет, нужны материалы на перевозку, нужна концепция выставки и так далее. И здесь не только, знаете ли, нерадивость музейщиков, это я не потому, что у меня, во мне говорит корпоративная солидарность, но еще и объективная необходимость. Опять же, она и финансовая, хотя я понимаю, что вы говорите о некой инертности, правда? Музей как склад, и еще как бы чего не вышло, если не то покажем. Это печальное наследие советского времени, но все-таки в последние годы оно, это наследие все-таки успешно преодолимо, преодолевается, да, и картины из Иркутска приезжают в центр, картины из Петербурга ездят в Иркутск и так далее, и так далее. Это все-таки происходит. Только музейным взаимодействием, в том числе фондовым, и совместными проектами, можно идти вперед.
То есть все-таки вот этот культурный большевизм или музейный большевизм, о котором мы говорили, и который, конечно, был, мягко говоря, на неправовой базе, да, вот этой огульной национализации, разграбления коллекций, спасения где-то коллекций, всего вместе вот этого хаоса, из которого родились музейные собрания в нынешней России, он все-таки как-то преодолим.
Он преодолим, и надо помнить, что большевики, когда они грабили, да, и перераспределяли, и распределяли, руководствовались принципом справедливости. Вернее, они прикрывались принципом справедливости, правда? А на самом деле получилось вот оно что. Вообще, я думаю, что действительно этот негатив, о котором мы только что упомянули, он преодолим, а стремление взять все и поделить или переделить, я уже цитирую почти что Булгакова, это принцип шариковых от культуры.
Спасибо. Мы в Международный день музеев 18 мая беседовали с доктором исторических наук, сотрудником Государственного Эрмитажа Юлией Кантер, вел передачу Михаил Соколов. Это была программа «Цена победы. Цена революции». Всего доброго.
Программа «Цена победы».